Добрый вечер, дорогие женщины. Я очень рада быть с вами. Я хочу заранее попросить прощения. Я сильно простужена, и если где-то начнется кашель, то я извиняюсь, не хотела откладывать начало нашей жизни. Так вот, мы решили начать наше путешествие по Израилю. Естественно, других слов нет, с Иерусалима. Иерусалим мы называем Мигдаш Мелех, храм царя. Какого царя? Естественно, Всевышнего. То есть Иерусалим для любого еврея является самым святым местом на земле. Но для того, чтобы понять, с чем же связана его святость, я предлагаю вам сделать виртуальное путешествие не в современный Иерусалим, а вообще не в Иерусалим, в Иерусалим. А давайте вернемся на 3000 лет тому назад и вообразим картину. Из Бейершевы поднимается в Иерусалим маленькая группа людей. Глубокий старик, ему тогда 137 лет. Он едет на своем осле. Возле него идут его два сына. Один Ицхак, которому 37 лет, другой Ишмаэл. И идет его раб Элиэзер. И все они идут совершать жертвоприношения на горе Мория. И дорога трудная, они идут через пустынный район, поднимаются по горам. И на третий день они видят перед собой гору. И вот здесь начинается наша история. На третий день возвел Авраам очи свои, увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: сидите здесь со слом, а я и этот отрок пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для возсожжения и возложил на Ицхака сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба. И сказал Ицхак Аврааму, говоря: отец мой. И он сказал: вот я, сын мой. И он сказал: вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения? И сказал Авраам: Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой. И пошли они оба вместе. Почему они идут? Что это за жертвоприношение? Мы все знаем, что это за жертвоприношение. Авраам получил приказ от Всевышнего принести своего сына, который родился таким чудом, через которого ему обещано потомство, вознести его как жертву перед Всевышним. И Авраам не колеблется. Он идет совершать это жертвоприношение. И очень важно понять, что Ицхак – это не маленький ребенок, которого он силком тащит, а взрослый мужчина, который по разговору с Авраамом понимает, что он-то, видимо, и предназначен в жертву, и продолжает идти. Так вот, возникает вопрос. настолько тяжелая, страшная, трагическая история. Какая важность того, что Авраам говорит Ишмаэлу и своему рабу Элиезеру, а вы останетесь без сосудов. Так вот, конечно, есть, скажем так, более важные детали, которые нам не переданы. О чем Авраам думал в эти три дня, как проходит это нелегкое путешествие, колеблется ли он, не говорит ли он себе, что он неправильно понял приказ Всевышнего. Ведь все годы своей жизни Авраам всеми силами стремился показать всему миру, что Господь, он Господь доброты и милосердия. И Всевышний никак не может хотеть человеческих жертв. А тут такой ужасный приказ. Так вот, когда мы читаем русский перевод, действительно, кажется, ну при чем тут осел? Но на иврите осел – это хамор. А хамор – это от слова хомер, материал. То есть Авраам говорит Ишмаэлу и Элиэзеру, вы останьтесь здесь с материальным, а я и Ицхак продолжим наш путь дальше. И происходит что-то невероятное, потому что даже любовь к единственному сыну, любовь между отцом и сыном, это все еще на уровне материальном. А вот Авраам и Ицхак поднимаются до полнейшей духовности, то есть до желания любой ценой, пусть ценой собственной жизни, выполнить повеление Всевышнего. То, как мы все знаем, Всевышний отменяет это жертвоприношение. И вместо Ицхака в жертву был принесен баран. Или козел, как хотите, переведите айл. А Авраам и Ицхак спускаются с горы Мария, возвращаются в Бейершеву. И, собственно говоря, никто, кроме них, не знает о том, что произошло там на горе. Но там Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему следующее. И вот это я хочу записать. И воззвал ангел Божий вторично к Аврааму с неба и сказал, мной клянусь, говорит Господь, так, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына своего единственного, то я благословлять буду тебя и умножу потомство твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет потомство твое врагами, вратами врагов своих, и благословляться в потомстве твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса. То есть еврейский народ получает благословение от Всевышнего навечно за решимость Авраама и Ицхака посвятить себя целиком, все свои стремления, все свои желания, свою жизнь Всевышнему. И их потомки узнают об этом в подробностях после того, как они получат Тору на горе. Так вот, на том самом месте, на котором Авраам дошел до высочайшего духовного подъема, то есть готовность отказаться от всего, от любимого сына, от надежд, что он будет тем, чье потомство, как ему обещано, будет владеть землей израильской. От всего Ицхак поддержал его в этом и сознательно участвовал в этом акте веры. Место, в котором происходило акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, и станет тем местом, в котором в будущем будет выстроен храм, где находилось проявление духовного присутствия Всевышнего в материальном мире. Сформулируем это. Но до этого еще очень-очень-очень далеко. А пока что семья Авраама, то есть теперь это уже семья Якова, уходит в Египет, находится там в рабстве 210 лет. 40 лет еврейский народ, который за эти 210 лет увеличился и размножился, скитается в пустыне. После этого они завоевывают страну, селятся в ней. Сперва каждое колено живет своей жизнью. Наконец, они, кстати, все это время, почти все это время, есть временный храм, тот самый, который был выстроен. И он 370 лет примерно находится в Шило. Но так как я не буду вдаваться в подробности, первосвященники Шило, да и не только первосвященники, а священники, используют храм как место, скажем так, для личной наживы, то временный храм теряет всякую духовную силу. И поэтому плештим нападают на Шило, разрушают храм, в боях с ними гибнут сыновья последнего из Коханим Шило Эли. И самое жуткое, не только временный храм был разорен, но и священный ковчег Арона Брит попадает в плен к плещам. В это время начинается объединение еврейского государства вокруг царя. Первым царем был царь Шауль. Я, опять-таки, не буду сегодня долго вдаваться в его историю, но, как известно, он потерял свое право на продолжение царствия тем, что не уничтожил до конца Амалека. Мы вот сегодня отмечали траурный день, когда силы Амалека опять проснулись со всей силой в последние 80 лет назад И до сих пор достаточно много амаликитян ненавидят наш народ. То есть мы, может быть, сегодня лучше понимаем, что это такое, что семя Амалека не было истреблено. Царем становится царь Давид. Про какое-то время между Шаулом и Давидом происходит тяжелый конфликт. Шаул не готов примириться с мыслью, что не его сыновья, а Давид будет следующим царем еврейского народа. И преследует Давида. В конце концов, после его смерти Давид воцаряется в Хевроне, городе, где похоронены наши працы. И он в Хевроне правит 7 лет. Почему в Хевроне, а не в Иерусалиме? Да потому что из всей территории Израиля именно Иерусалим по-прежнему в руках у кнаанейских народов. Иерусалимом владеют ивусимы. И я сейчас, с вашего разрешения, зачитаю вам про то, как Иерусалим был взят. Это вторая книга Шмуэла, 5 глава. И пришли все старейшины Израиля в Хеврон и заключил с ними союз царь Давид в Хевроне перед Господом и помазали Давида на царство над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он стал царем, 40 лет он царствовал. В Хевроне он был царем над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерушалайме он был царем над всем Израилем и Иудой 33 года. И пошел царь и люди его на Иерушалайм против ивусеев, жителей той страны. Но они сказали Давиду так: прислушайтесь, это что-то очень странное. Ты не войдешь сюда, пока не уберешь слепых и хромых. То есть не войдет Давид сюда. Но взял Давид крепость Цион, это город Давида, и сказал Давид: всякий, кто побьет ивусеев и доберется до трубы, и до хромых и слепых, ненавистных душе Давида. От того и говорят, слепой и хромой не войдут в Бог. И поселился Давид в этой крепости и назвал ее городом Давида. Что там за хромые и слепые? Наши толкователи приводят несколько толкований. Есть такие, которые говорят, что Давид пришел предлагать ивусеям заключить договор и стать жителями его царства и передать ему Иерусалим, потому что было известно по традиции, что это самое святое место в земле Израиля. Но они ему ответили, что город укреплен так сильно, что даже хромые и слепые могут защитить его, и поэтому Давид никогда не войдет в этот город. А есть толкователи, которые говорят, что наоборот, они насмехались над армией Давида, что они как хромые и слепые, и поэтому они не смогут войти в город. И Давид обещает, что кто войдет в город и дотронется до трубы, и тут пасук прерывается, Но в хрониках царствия у нас приводится, что ему было обещано, что он будет главой города. И что это за труба такая? Есть толкователи, которые считают, что это нечто, то, что закрывало ворота города изнутри, то есть была просунута такая металлическая огромная палка, и было невозможно взломать ворота. Так кто сможет взломать, тот завладеет городом. А есть толкование, которое опирается на то, чему мы сегодня нашли поддержку археологических раскопок. Была труба, которая поднимала воду из реки Кедрон в город Иерусалим. И сегодня в раскопках мы нашли этот проход, и по нему можно пройтись, идешь все время в воде. Кто приезжает на экскурсию в город Давида, может это сделать. Так вот, Давид сказал, что кто сможет проникнуть в город через эту трубу и захватить его, то он в награду получит разрешение править городом. И книга Деврея Ямим говорит, что Йоав бен Цруя, военачальник Давида, сумел это сделать. Он проник в город, и город был захвачен и перешел в еврейские руки. У нас тут нам Галит поставила, чтобы мы могли посмотреть. Значит, это модель города Давида, как представляют себе, как он выглядел когда-то. Мы это сегодняшняя фотография города, и она к истории, которую мы сегодня рассказываем, отношения не имеет. Но мы продолжаем называть Иерусалим золотым городом. Так вот, если мы вернемся к городу Давида, он находится под тем, что мы сегодня называем старым городом. То есть вот у нас тут схема Храмовой горы. Я надеюсь, что мышь видно. А город Давида лежит вот здесь, где сегодня арабские деревни, под стенами старого города. Но туда вполне можно спуститься на археологическую экскурсию. То, что у нас выставлено здесь, это город в период второго храма. И там, где сегодня стоит мечеть, это храмовая гора, на которой в период второго храма, я не знаю, ли мы сегодня дойдем до этого, царь Гордус Ирод перестроил храмовую гору, возвысил и вознес на ней усовершенствование здания второго храма. Вот оно здесь, оно считалось самым красивым зданием на Ближнем Востоке. Но я все еще хочу вернуться в древность, времена царя Давида. Возникает вопрос, окей, есть столица, есть священный Иерусалим. Почему Давид не строит храм? И вот, с вашего разрешения, я хочу читать дальше. Так. Во-первых, одна из первых вещей, которые Давид делает, он переносит ковчег в Иерусалим. И пошел Давид и с торжеством поднял ковчег Божий из дома Аведа и дома в город Давид. И Давид плясал изо всех сил перед Господом, а опоясан был Давид льняным эйфодом. И так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господню с кликами и под звуками шафара. Тут великий праздник, ковчег вернулся в Иерусалим и установлен в городе Давид. И происходит тяжелая история, когда Михал, дочь царя Шаула, первая жена Давида, видит его танцующего как простолюдина и насмехается над ним. А Давид, вот я зачитываю. И когда возвратился Давид, чтобы благословить дом свой, вышла Михал, дочь Шаула, навстречу Давида и сказала, это говорится с жуткой иронией, сколь почитаем был нанят царь Израилев, когда выставлял себя сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как выставляет себя на показ какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Михал, перед Господом, который предпочтел меня отцу твоему и всему дому его, поставив вождем народа Господня Израиля, буду веселиться я перед Господом и еще больше унижу себя и стану ничтожнее в глазах своих. А перед рабынями, о которых ты говоришь, перед ними я буду славен. То есть царский почет ничто в глазах Давида, когда речь идет про славу Господа. Как же так? Кажется, первое, что Давид должен сделать, это построить храм. И действительно, это то, что он решает сделать. И было, когда жил царь в доме своем, и Господь дал ему покой от всех врагов. И вот тогда сказал царю пророку Натану, смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Божий пребывает под завесами шатра. И сказал Натан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой. То есть Давид обращается к пророку Натану с предложением построить храм. И было в ту же ночь, было слово Господню к Натану такое. Пойди и скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, тебе ли строить мне дом для моего обитания? Ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел сынов Израилева из Египта и до сего дня, а странствовал в Шатриевске. А теперь скажи так рабу моему Давиду, когда исполнятся дни твои, ты почуешь с отцами твоими, то я поставлю тебе потомство твое, того, кто произойдет из недр твоих и упрочил царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навек. Не Давид, а его сын Шломо будет тот, который построит. И возникает вопрос, почему Шломо, а не Давид? И есть толкователи, которые говорят по тексту Танаха, есть Дивреями, я не буду цитировать, потому что ты пролил много крови. Хотя Давид и вел войны для того, чтобы уничтожить и победить врагов Израиля. Но храм – это место мира. И человек, который пролил столько крови, не может быть строителем храма. А есть и толкователи, которые говорят, что стремление Давида построить храм было настолько искренне, и он настолько готов был всю свою душу, все свое имущество, все, что у него есть, вложить в храм, что храм, построенный с такой любовью и с такой силой, никогда не мог бы быть разрушен. А раз так, мы всегда говорим, что, собственно говоря, то, что храм был разрушен, это милость, которую Всевышний оказал еврейскому народу, потому что за грехи еврейского народа они были наказаны тем, что был разрушен храм, а не тем, что истреблен народ. То есть гнев Всевышнего пал на деревья и камни, а не на еврейский народ. А храм Давида не мог бы быть разрушен, и тогда, не дай Бог, наказание могло перенестись на еврейский народ, и Всевышний не хотел допустить это. И поэтому не дал Давиду строить храм. И если вы обратили внимание, в ту же ночь Всевышний велел Натану обращаться к Давиду и сказать ему, не ты построишь храм. Почему ночью? Почему нельзя дождаться до утра? Говорят наши мудрецы, что Всевышний сказал Натану, ты сказал Давиду строить храм, все, он больше ни одной минутки просто так сидеть не будет. Значит, он немедленно займется его строительством, а так как не ему суждено его строить, то незачем, чтобы у него были убытки. И есть традиция, которая говорит, что Давид ту же ночь начал строить стену вокруг храма и начал с запада. И поэтому западная стена, которая ограждала территорию храмовой горы, и не была разрушена, потому что по традиции Давид был тем, кто ее строил и вложил в это все свои духовные силы и все свое желание. И храм действительно будет построен сыном Давида, который привлечет к этой стройке весь еврейский народ. И вот у нас предположительная модель храма. Это опять-таки уже второго храма. У нас сохранилось очень длинное описание, как выглядел первый храм в книге царей. И Шломо строил этот храм 7 лет. И я бы хотела зачитать отрывок из его молитвы, когда храм был достроен, и весь народ приходит праздновать то, что храм отстроен. Книга царь, первая книга царь. Глава 8. Тогда сказал Шломо: я построил тебе дом обитания, постоянное место для пребывания твое вовеки. И обратил царь лицо свое к народу и благословил все общество израильтян. А все общество израильтян стояло. И все это время, всю молитву свою Шломо стоит, подняв руки к небесам, как бы взывая к Всевышнему: мы сегодня так не молимся, потому что мы недостойны этой позы. И сказал: благословлен Господь Бог Израиля, который, сказанное устами своими Давиду отцу моему, исполнил рукой своей. Я читаю отрывок. Господь дал Давиду отцу моему: тебя было на сердце построить дом имени моему. Хорошо, что это у тебя было на сердце. Однако не ты построишь этот дом, а сын твой, он построит дом имени моего. И исполнил Господь слово свое, которое изрёк. И встал я на месте отца моего Давида, и сел на престол Израиля, как говорил Господь, и построил там дом имени Господа Бога Израильского. И стал Шломо перед жертвой Господним, напротив всего общества израильтян, и простер руки свои к небесам. И сказал: Господи Боже Израиля, нет подобного тебе, Боже, на небесах вверху и на земле внизу. Хранишь ты союзы милость к рабам твоим, ходящим перед тобою всем сердцем. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты говорил. И... но воистину Бог жив на земле, ведь небо и небеса небес не могут вместить тебя. Тем менее, это дом, который я построил. Но обратись к молитве раба твоего и к молению его, Господи Боже, чтобы услышать хвалу и молитву, которую раб твой молится перед тобой, чтобы были очи твои отверсты на дом сей ночью и днем, на то место, о котором ты сказал, там будет имя мое, чтобы слышать молитву, которую будет молиться раб твой на этом месте. И услышишь моление раба твоего и народа твоего Израиля, которым они будут молиться на этом месте, услышь на месте обитания твоего на небесах, когда услышишь ты, то простишь. Так вот, то, что мы должны понимать. Храм не был построен для Всевышнего. Храм был построен для еврейского народа. Для того, чтобы у народа было место, куда прийти, молиться Всевышнему, выражать ему свою благодарность и знать, что это место, где молитвы принимаются. И жертвы, которые приносились в храме, сегодня, когда мы живем в 21 веке, и все больше людей становятся вегетарианцами, и животные жертвы, это звучит так ужасно, и почему надо убивать невинных животных, мы должны понимать, что представления о людей тогда были совершенно другие. И все языческие народы возносили жертвы. Но если там жертвы возносились для того, чтобы их идолы якобы наслаждались их мясом, еврейские жертвы, их смысл в искуплении грехов, в том, чтобы человек сказал себе: я должен был за свое грешное поведение погибнуть, так как гибнет это животное, и пусть оно будет мне искуплением, и осознать, что он согрешил, и просить прощения. И в храме всегда молились не только за еврейский народ, а и за мир во всем мире, возносили жертвы за все народы мира. И очень интересно, но при строении храма указано, что окна были построены так, что свет снаружи, они, я даже не знаю, я попробую руками это показать, был такой угол, через который свет снаружи не мог зайти, а наоборот свет из храма, от менорот, светильников храма, выходил наружу. То есть храм не нуждался в внешнем освещении. Он был символом духовности для всего еврейского народа на протяжении многих поколений. Я не знаю, Галит, перейти к вопросам или продолжить нашу экскурсию, потому что если делать мне перерыв, то сейчас, но мы должны понять, что же происходит дальше с храмом, с храмовой горой и так далее. Угу. Все еще период первого храма.
Дорогие наши слушательницы, я переадресую вопрос к вам. Здесь есть, вот не знаю, большой или небольшой вопрос, но пока вопросов я больше не вижу. Что тут спрашивают, где сказано, что вернулись вдвоем? Это
тот момент. В смысле, Ицхак и Авраам в Торе сказано, сейчас зачитаю отрывок. Угу. Книга Брейшит, 21 глава, секунду. Так. И 19 пасук. И возвратился Авраам к отрокам своим. И встали они и пошли вместе. И жил Авраам в Бершеве. А после этого приводится история о том, как Ицхака сватают. То есть невозможно было бы его сватать, если бы он был умерщвлен. Все это уже после смерти Сары и так далее.
Угу. Но здесь просят продолжать.
Okay.
Если у нас хватает времени на какой-то
логический
кусочек.
Да, у нас хватит времени на еще один очень важный логический кусочек. К сожалению, период Шломо происходит первая вещь, которая приводит в дальнейшем к падению израильского царства. На этом этапе только разрыв израильского царства. Царь Шломо был переполнен идеей нести монотеизм во весь мир. Каким способом он хотел этого добиться? Повлиять на соседние народы через, как бы это сказать, династические браки с принцессами из всех соседних народов. И Шломо нарушает запрет Торы, потому что считает, что ему, так как он самый мудрый человек на свете, это дозволено, и берет себе 1000 жен. А в конце концов, теперь, я зачитаю опять буквально в нескольких словах, потому что не это наша тема, но чтобы было понятно. И кроме дочери Паро, любил царь Шломо многих чужестранных женщин. Моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, цидонянок, хавитянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю: «Идите вы в среду их, и они пусть не входят в среду вашу, потому что они неизбежно склонят сердце ваше своим божеством». К ним прилепился Шломо любовью. И было у него 700 жен княгини, 300 наложниц, и развратили жены его сердце. И было в пору старости Шломо. Жены его склонили сердце его к иным божествам, и не было его сердца полностью предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца своего. Очень важно понять эту историю. 1000 жен, простите, очень трудно говорить тут о физической любви. Так, то есть при всем желании раньше, чем раз в 3 года, не получается быть женой. Так вот, наши толкователи говорят то, что я раньше сказала, что он надеялся повлиять на эти народы через принцесс из их народа, верить в единого Бога. Но когда человек переступает запрет, то это всегда кончается плохо, даже если ты самый мудрый нас. И как у нас сказано, они склонили его сердце. Теперь, если бы он стал поклоняться их богам, то я не думаю, что пасук бы говорил, что он не служил Всевышнему так же преданно, как и вот, а сказал бы, что он отошел от службы Всевышнему. Но то, что произошло, жены его приняли гиюр, но, знаете, мы всегда говорим, что человек может принять другую веру только из искренних побуждений. А я думаю, что если бы кому-нибудь предложили стать императрицей крупнейшей империи тех времен, то трудно сказать, что ее соображения, они абсолютно бессребренные. Так вот, эти жены начали строить в Иерусалиме всякие жертвенники своим богам, а Шломо не приостановил это строжайшим образом. И из-за этого... И здесь делается понятно, что сам он идолам не поклонялся. И сказал Господь Шломо: за то, что ты так поступал, не соблюдал завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отберу царство у тебя, а я дам его рабу. Но не в твои дни сделал я это. Ради Давида отца твоего, из руки сына твоего отберу его. Однако не все царство отберу, одно колено отдам сыну твоему ради Давида раба моего и ради Иерусалима, который я избрал. Так вот, после смерти Шломо царство должен был унаследовать его сын Рахабам. А народ собирается, и Рахабам идет в Хем. Там собирается весь еврейский народ. Да, они его спрашивают, каким образом он собирается править. Он говорит, я буду еще строже Шломо и буду брать с вас высокие налоги. А так мы с тобой не хотим иметь ничего общего, и они 10 колен отделяются от дома Рехавама и ставят во главе своего царства, царства Израиля, Ерубама, сына Навата. Теперь, как человек, который был избран, скажем так, Всевышним и пророком на такую высокую роль в еврейском народе, он был человеком высоких духовных качеств. Но говорят наши мудрецы, что гордыня погубила его. И я еще вернусь через минуту к его гордыне. А расскажу только о том, что когда народ возвращается в Шхем, и в Шхеме строится столица, то Ерувам говорит следующее. Рехабам сперва собирался идти войной на Ерувама. Пришел пророк и запретил ему, сказал, что это по желанию Всевышнего. И Рехабам действительно не выходит на войну. И обстроил Ерувам Шхем на горах Ефрата и поселился. И вышел оттуда, и построил Пноэм. И сказал Ерувам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давида, если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господне, то обратится сердце народа этого к господину своему, к Рехабаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возродятся к Рехабаму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям своим, довольно ходили вы в Иерусалим, вот божества твои, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Бетеле, а другого поместил в Дане. Дан – это самый север страны. Одна из самых северных точек, там истоки водопада Банас. И построил он дом жертв, и было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в дом. И построил он дом с жертвенниками и назначил жрецов из среди всех колен народа, которые не были из рода. То есть 10 колен начинают поклоняться золотым тельцам уже не в пустыне, а через сотни лет после этого тельцам Ерувама. И это поклонение продолжается практически до разрушения царства Израиля. Но очень важно понять одну вещь. Прислушаемся к словам Ерувама. Если народ продолжит ходить в храм и поклоняться Всевышнему в храме, то на них будет влияние царя Иудеи. То есть ясно, что храм является центральной силой, которая держит вокруг себя народ. И Иерувам для того, чтобы сохранять свое царство, готов переступить грех идолопоклонства, лишь бы оторвать евреев от храма. И здесь я добавлю то, что я сказала о его гордыне. Мудрецы наши говорят, что Всевышний обратился к Иерувааму и сказал: сделай чуву, и я, ты и сын, и Давид будем вместе гулять по тропам райского сада. Что спрашивает Иерувааму? А кто пойдет впереди? Женщины ему же уже сказали, кто пойдет впереди. Я, ты и Давид. Говорит Всевышний, Давид пойдет первым. Отвечает Иерувааму, если так, не надо рая. Так вот, эта гордыня, которая его загубила, которая повлияла на весь еврейский народ, и когда 10 колен оторвались от храма, они попали под влияние идолопоклонников. А колено Иуды и Бениамина, хотя и там был грех идолопоклонства, но это было в гораздо меньшей мере, потому что духовное влияние храма сказывалось на всем народе. То вот здесь место для нашей остановки.
Угу. Спасибо большое. У нас, оказывается, нет за нами урока, так что мы можем спокойно попрощаться. Если есть вопросы, даже еще, если у Рабанит есть время, мы можем ответить. Пока вопросов нет, так что...
Окей, то, что мы бы хотели, это, конечно, слышать реакции на этот курс, интерес публики к теме и так далее.
Но я хочу сказать, что на анонс был очень-очень большая реакция. Все мне писали, какая хорошая идея. И спасибо большое. Вот тут сейчас тоже...
Значит, будем продолжать с Божьей помощью. И в следующий раз поговорим про первого храма, разрушение храма. Начнем говорить про Иерусалим после вавилонского изгнания и так далее.
Спасибо большое. И для нас это, конечно, новая совершенно тема. Не с точки зрения темы, а с точки зрения с вашего взгляда и с вами проходить такую интересную тему. Так что
большое спасибо
мы
всем.
С радостью. Вот, вы видите, все у нас здесь сыпятся комплименты и благодарности.
Большое спасибо всем. Будем стараться, чтобы и дальше было интересно.
Я единственное, что еще хочу попросить наших слушательниц рассказать о нашем цикле вашим подругам и пригласить их в наше путешествие. В следующий раз мы ждем вас и ваших подруг. В следующей неделе не будет урока.
День независимости, да?
Да, поэтому мы встречаемся через 2 недели.
Без радости.
Вот, так что у нас будет время собрать большую компанию и прийти на экскурсию с вами, продолжать путешествовать, в данном случае по Иерусалиму. Но впереди нас ждут еще много городов и мест Израиля.
С Божьей помощью, но Иерусалим это символ всего самого главного для еврейского народа.